Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» сопредседатель движения «Солидарность» и партии «Народной свободы» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Можете задавать свои вопросы Борису Немцову. И у нас идет прямая трансляция на сайте свобода.ньюс.ру, так что можно увидеть и картинку. Ну что ж, нарушения, естественно, были. Нужно их выявлять, вычищать, делать так, чтобы все всем было понятно, сказал Владимир Путин. Таких честных выборов, как в России, нет нигде в мире, заявляет глава Центризбиркома Владимир Чуров. В России создана колоссальная система фальсификации выборов, сказал Геннадий Зюганов. И вот одна интересная новость сегодняшняя. В Нижнем Новгороде, Борис, в вашем родном, обнаружены 16 несуществующих участков. Проголосовали более 15 тысяч несуществующих избирателей. 96% за Владимира Путина, сообщили представители ЛДПР и КПРФ. Ну что, вы признаете, что Владимир Путин победил в первом туре выборов?
Я признаю, что Владимир Путин все проиграл, и он это признал сам.
Как?
Объясняю. Когда в день выборов в столице нашей страны вводится чрезвычайное положение, когда в день выборов в город Москву, в самый центр, вводятся войска, когда спецтехника, ОМОНовцы, чекисты, нашисты, свезенные со всей страны, устраивают танец ликующей гопоты, встречая якобы победителя, а победитель в истерике бьется и говорит, что все, кто с ним не согласны, те за разрушение России, это значит, что он признает свое тотальное поражение. Когда вчера после мирного митинга до зубов вооруженные ОМОНовцы хватают ни в чем не повинных людей, и сотни людей оказываются в автозаках, а потом в полицейских участках, хотя они были без оружия, были мирные, абсолютно не призывали к свержению существующего строя и так далее и тому подобное, то есть соблюдали законы и конституцию, он тем самым признает, что он смертельно боится собственного народа, что массовка, которая была искусственно организована, организована специально за большие деньги, что он собирается держать свою власть на штыках, на полицейских дубинках и на репрессиях. Он все проиграл. Он это признал уже сам. Дальше, что касается фальсификации. Я согласен с Зюгановым, большая редкость, с Жириновским, с Прохоровым, с Мироновым невозможно согласиться, потому что он уже...
Но он все признал победу.
Да, он признал победу.
Кстати говоря, и Жириновский признал победу.
Я согласен с ними не просто как с политической их оценкой, а с фактурой. Фактура следующая. Украдены голоса у Зюганова, украдены голоса у Прохорова и украдены голоса у Жириновского. У Миронова особо красть было нечего, поскольку он, как вы понимаете, последнее место занял на этих выборах. Вот, у них у всех украдены голоса. Вчера мы с Прохоровым были на Пушкинской площади, и надо сказать, что Михаил Дмитриевич прямо сказал, эти выборы нечестные, нелегитимные.
Это он приехал от Владимира Путина, которому он не сказал, что выборы нечестные и нелегитимные.
Дело в том, что у нас...
У него как-то двойной стандарт,
вот у
вашего
него,
друга.
Нет, у него, может быть, и стандарт двойной, но уверяю вас, что выступление на митинге оппозиции на Пушкинской площади фиксируется всеми камерами мира, тут же докладывается, естественно, наверх, и поэтому, что он сказал Путину, я не знаю, и мне наплевать, по большому счету. А что он сказал народу и что услышал народ, мне на это не наплевать.
Народ так свистел вот, очень активно.
Нет, там, ну, давайте честно говорить. Народ,
честно, честно, народ, я слушал, народ, кричали народ, «давай миллион».
Народ, кто свистел, кто хлопал, кто смеялся, кто плакал. У нас ведь разные люди на Пушкинской собрались, но в целом отнеслись к его выступлению вполне нормально. Ну вот, но главное не в этом. Главное то, что вполне себе лояльный Прохоров, который, в общем-то, всю кампанию Путина не критиковал, твердо и ясно заявил, что это нечестный выбор. Теперь по поводу масштабов воровства. И помимо вот каруселей, там всяких дополнительных списков бредовых, которых, кстати, по закону не должно быть, быть. Да, карусель я видел сам на своем участке, я был наблюдателем. Это на улице Пятницкой, участок номер 41. Как раз нашисты там бегали, голосовали с Болотной площади. Вот. Помимо всего этого, опять продолжается эта неслыханная наглость, а именно, когда протокол участковой избирательной комиссии оказывается в системе электронной газвыборы в совсем другом виде, с приписками в пользу Путина и с воровством голосов у Зюганова, Жириновского и Прохорова.
Но это не в Москве, я так понимаю.
Да, в Москве они испугались это делать, но уже в Санкт-Петербурге они это сделали. И, кстати, когда объявили Путину 58% по городу Санкт-Петербургу, да, мне было это очень сложно в это поверить, потому что рейтинги Путина, по данным же федеральных социологических служб, никогда выше 50% в Петербурге не поднимались. Вот, теперь масштабы воровства. Масштабы воровства в Санкт-Петербурге, давайте мы скажем так про один город, на уровне где-то 10-15%. На самом деле Путин получил в Санкт-Петербурге, может быть, 43-45%.
Борис, аж подождите, ну хорошо, 43%, он все равно бы победил неминуемо во втором туре. Что бы это изменило? Тем более, объясняют, Путина же послал Господь Бог,
это
сказали,
кто?
Ирина Винер, знаете, да?
Нет, я знаю, Рамзан Кадыров, наверное, такое говорил.
Нет, Ирина Винер сказала, что это Петр Первый новый, его послал Господь Бог.
Послушайте, ну мы не можем цитировать здесь неуравновешенных людей, купленных людей, больных людей. Я считаю, давайте не будем вот этими цитатами тут сыпать, ладно? Нормальные радиослушатели.
Что вас раздражает? Вот верить
человеку? Меня раздражает бред, который вы цитируете.
Может быть, она монархист, женщина,
а он кстати, монарх,
тренер,
что ли?
Тренер по художественной гимнастике.
Слушайте, не надо путать полковника, чекиста, создавшего самую воровскую систему управления страной за всю ее историю, с монархом, ладно? Не надо нашу историю таким образом топтать и оскорблять.
Ну, на митинге кричали «Путин вор», а что в этом конструктивного, в этом возрасте? Возгласе толпы, в конце концов.
Понимаете, на
теперь
митинге,
не кричат за честные митинге, выборы, кричат,
митинге,
что он вор.
На митинге очень много было эмоций, это на любом митинге так бывает, это такой жанр, да? Но если говорить о сухом остатке, то сухой остаток – это резолюция митинга. Так вот, резолюция митинга, она вполне себе внятна и четкая. Она состоит всего из двух пунктов. Пункт первый – это проведение политической реформы. Политическая реформа включает в себя отмену цензуры, политическая реформа включает в себя восстановление выборов мэра Москвы и губернаторов, реформа включает в себя регистрацию оппозиции, да, восстановление выборов мэров, восстановление выборов по одномандатным округам, вот, и, естественно, прямые телевизионные дебаты между кандидатами, вот, и кроме того, после того, как эта политическая реформа будет проведена, мы требуем проведения парламентских и президентских выборов.
И что же, вы думаете, что власть, которая написала себе 65% голосов, вот она пойдет и уйдет от того, что 15 или 20 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь, а, предположим, 10 числа выйдут, если им разрешат, конечно, на Новый Арбат, например.
Михаил, все зависит от нас. Если мы будем, как хомяки, сидеть дома и тыкать пальцем в клавиатуру компьютеров, и при этом чертыхаться, обсуждая в чатах, какой он негодяй и подлец, то тогда, конечно, ничего этого не случится. Если же мы будем настойчиво, мирно и массово добиваться восстановления отобранных Путиным и его комарили прав, я вас уверяю, все у нас получится. Что, мне кажется, совсем реалистично. Совсем реалистично, мне кажется, в ближайшее время принятие закона о выборах губернатора и мэра Москвы. Совсем реалистично, я считаю, восстановление выборов мэров городов, то есть местного самоуправления, которое он уничтожил. Вы знаете, что там сейчас сити-менеджеры борются с главами городов и так далее. Совсем реалистично, я считаю, принятие закона о уведомительной регистрации политических партий и регистрации политических партий. Дальше, я думаю, что нам удастся без всякого там Путина, Мутина и так далее, все-таки усилить наше влияние в средствах массовой информации. В первую очередь, я имею в виду интернет-телевидение. Вот, я думаю, что сейчас найдутся желающие.
Вам же Дмитрий Медведев пообещал чуть ли не общественное телевидение.
Не, ну, это была клоунада, потому что общественное телевидение собирается курировать некто по фамилии Громов. Это бывший пресс-секретарь Путина, поэтому это комедия, мы это не обсуждаем, да? Нет, я имею в виду, конечно, действительно независимое. Вот сейчас есть, вы знаете, сетевое общественное телевидение, сотовое. Я думаю, вот такие именно средства массовой информации и будут сейчас бурно развиваться, и появятся спонсоры, чтобы это делать. Вот, это, и я считаю, что вполне реалистично после принятия законодательства о регистрации партии мы можем добиться проведения новых парламентских выборов. Что я считаю самой сложной задачей, и тут я с вами согласен, вот самой сложной задачей я считаю добиться проведения честных президентских выборов. Он будет цепляться. И дело, кстати, ведь вот эта остервенелость его, какое-то маниакальное желание всех кругом видеть врагами и шпионами, связано не просто с неадекватностью из службы в КГБ. Это совсем другая история. Эта история связана с гигантской собственностью, деньгами, которые контролируют группировка Путина. Группировка Путина, которая включает в себя выходцев из КГБ, питерскую мэрию, кооператив «Озеро», контролирует целые отрасли российской промышленности, а именно практически всю газовую промышленность, практически всю нефтяную промышленность, очень много предприятий военно-промышленного комплекса, большое количество предприятий металлургии, практически весь банковский сектор, хочу подчеркнуть, банки, общий объем капитализации их бизнесов, Путина и его дружков, 130 миллиардов долларов. Понятно совершенно, что эти люди после 3-5 митингов никуда не исчезнут. Для меня это совершенно очевидно. Надо быть наивным человеком, да, чтобы думать, что вот мы вот вышли на Пушкинскую или на Болотную, или на Якиманку, и вдруг раз, и они куда-то испугались. Поэтому последняя история, а именно с досрочными президентскими выборами, будет самая сложная, самая тяжелая, но никто, в общем-то, и не считает, что мы решим все проблемы быстро и легко. У нас в России так никогда не бывает. Вообще надо настроиться на какой-то марафон, надо настроиться на долгую борьбу, спокойную, уверенную, мирную, конституционную борьбу. Ничего не 5 марта не случится такого, ничего не случится и 10-го. И даже в день инаугурации 7 мая.
Борис Немцов в эфире «Радио Свобода». Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Успеет ли уходящий президент пересмотреть дела политзаключенных? Об этом говорим с журналисткой Ольгой Оленовой, адвокатом Вадимом Клюфгантом и бывшим узником совести Александром Подробинником. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Борисом Немцовым. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Борис Ефимович, вот еще один вопрос. Вы были у Дмитрия Медведева, по-моему, впервые за очень долгое время вели разговор от имени оппозиции. И неужели вы думаете, что вот то, что вы предложили, вот все эти поправки в законопроекты, которые хотел провести Дмитрий Медведев, при победившем Владимире Путине будут действительно проведены через Думу? Ведь человек, который так героически победил с таким результатом на президентских выборах, почти 2/3 голосов, он уже не слабый кандидат, да, которого все критикуют полгода, на митингах полощут. Это победитель президентских выборов, его весь мир поздравляет. Зачем ему идти теперь на уступки какой-то оппозиции?
Ну, смотрите, я поднимал там вопрос не о поправках закона, а об освобождении политзаключенных.
И кого же освободят?
И должен вам сказать, что буквально вчера, через 2 недели, правда, господин Медведев подписал, наконец, поручение разобраться с этим самым списком. Там, кстати, приложение к поручению сокращенный, но это вот список, который я ему передал. Фамилии в этом списке вам известны. Это Сергей Мохнаткин, это Таисия Осипова, это Михаил Ходорковский, это Платон Лебедев, это Валентин Данилов и очень многие другие. Вот, я, не скрою, нахожусь в контакте с чиновниками администрации президента по этому вопросу. И судя по моему ощущению, буквально сегодня несколько раз мы эту тему обсуждали, в частности, по поводу помилования Сергея Мохнаткина. Вы знаете, его посадили вообще ни за что. Он случайно оказался на Триумфальной площади, вот, и его там на 2,5 года посадили. Вот, он, судя по моим вот впечатлениям от этого общения, есть шансы, и они высокие, и не связаны с Путиным, что важно, что до 7 мая, то есть до окончания президентских полномочий Медведева, ряд людей из этого списка будут помилованы.
Вы так рассуждаете, как будто Дмитрий Медведев является самостоятельным политическим игроком.
Не-не-не, я отлично знаю его возможности. Я знаю, что это был геройский поступок попросить, я не знаю, правда, кого он, Путина просит или не Путина, пересмотреть дело Ходорковского и Лебедева. Вы знаете, что это в поручении написано. Это геройский,
я считаю. Прокурор он написал.
Да, да, это такой геройский поступок. Вот, я понимаю пределы его политических возможностей, и я оцениваю, что, например, Таисию Осипову может быть помилована, может быть помилован Сергей Мохнаткин, может быть Валентин Данилов помилован, еще ряд людей, которые явно ну, не входят в сферу интересов гражданина Путина. Что касается Ходорковского и Лебедева, то у меня тут особых иллюзий нет, хотя мне кажется, что пересмотр второго приговора – это вещь абсолютно реалистичная, потому что ну, он совсем кошмарный, он совсем просто уродский, он совсем никакого отношения ни к здравому смыслу, ни к закону, ни к уголовному кодексу не имеет, ну, то есть полное позорище, дискредитация. Я надеюсь на то, что какое-то продвижение по отмене второго приговора может все-таки быть. Теперь по поводу политической реформы. Я с вами согласен. Я согласен с тем, что с приходом Путина благие намерения Медведева будут похоронены в одну секунду. Это знает и Медведев, сообщу я вам. Отлично знает. Значит, главная мечта Медведева, я не знаю, осуществится эта мечта или нет, но главная его мечта, чтобы все законы, о которых я говорил, были приняты до 7 мая и им подписаны. Понятно совершенно, что после этого, когда Путин по-настоящему въедет в Кремль, он может все эти законы за 2 секунды отменить. Ну, это, согласитесь, уже так, другая история.
Подождите,
да?
Подождите, а вы думаете, что вот партия «Единая Россия», зная все это, она будет дружно голосовать в Государственной Думе сейчас за предложенные президентом законы?
Я еще раз говорю, нет, я вам сказал не так. Я вам сказал, у Медведева есть мечта. Это услышали все те, кто был. То есть он хочет до 7 мая принять все законы о уведомительной регистрации партии, о выборах губернатора и так далее и тому подобное. В той рабочей группе, в которой работает Рыжков, Мерзликин и Удальцов, да, вот эта рабочая группа, вот, в ней все предложения оппозиции о политической реформе внятно и четко изложены. И я надеюсь, что они будут учтены. Если они не будут учтены, тогда это бутафорская реформа, это имитация. Мы с этим, конечно, никогда не смиримся, никогда не согласимся.
Вот Алла Павловна интересуется, как вы прокомментируете объявление о том, что Следственный комитет изучает вчерашние видеосъемки на митинге с целью возбуждения уголовного дела по призывам к массовым беспорядкам. А другой у нас читатель сайта интересовался, почему Навального арестовали, а вот вас как-то нет. Вы, видимо, не такой оппозиционер настоящий, как Навальный.
Да, да, знаете, там у них 7 пятниц на неделю у этих спецслужб и Кремля. Они арестовывают не за то, что ты порядок нарушаешь, а за то, что ты в списке, кого надо задержать.
А вы уже не в списке, раз к президенту сходили.
Я иногда был в списке, иногда не в списке, я не знаю. Удальцов, кстати, тоже ходил, обращаю ваше внимание, его задержали. Сейчас я вам поясню, в чем дело. Значит, по поводу Следственного комитета, вопрос первый. Я был на митинге и все слышал. Значит, не было ни одного призыва к свержению существующего строя, даже если это строй жуликов и воров. Не было ни одного призыва к вооруженному восстанию, к тому, чтобы идти там штурмом на цепи ОМОНа, которые заполонили центр Москвы. Я вам это говорю твердо и ответственно. Дальше. Было что? Было, давайте, друзья, останемся на этой площади. Я не считаю, что граждане, которые стоят на Пушкинской площади, представляют какую-то угрозу, какую-то опасность. Эти люди собрались мирно, без оружия, ни к чему такому не призывали, никаких человеконенавистнических выкриков не было. Да, действительно, кричали «Россия без Путина» и правильно делали, потому что у России с Путиным никаких перспектив, никаких шансов. Только у России без Путина есть какой-то шанс, поэтому это настоящие патриоты страны, и я их полностью поддерживаю. Теперь по поводу, почему Навального арестовали, а Немцова нет. Рассказываю вам. Я с самого начала, еще до, собственно, самого митинга, сказал, что я после митинга пойду к Кремлю. Вот. Участвовать в акции «Белый круг вокруг Кремля».
Не очень получилось.
Должен вам сказать, что такого количества ОМОНовцев и нашистов, и чекистов, и не поймешь кого, на пути следования, а я шел со своими коллегами и товарищами вот, по Тверской улице, я не встречал, по-моему, даже в 93-м году. Это правда. Что самое удивительное, что группу, в которой был я, ну вот вместе со мной шли ребята, нас ОМОНовцы все-таки пропускали, хотя и постоянно преграждали дорогу. То есть вот когда мы подошли там к манежу, да, там, конечно, цепь ОМОНовцев двигалась параллельно нам, ну вот прикрывая Кремль своими такими мощными телами и бронежилетами. А вот остальные группы, которые шли, их отсекали. И многих, кстати, сажали в автозаки. Поэтому, да, мы дошли до стен Кремля, более того, по периметру Кремля прошли до Красной площади. На Васильевском спуске увидели тысячи ОМОНовцев и перекрытую Красную площадь. Это такой, знаете, триумф победителя. Красная площадь закрыта была. Снайперы сидели там на башнях кремлевских и на стенах. Это была очень красивая картинка. Вот, и, собственно, на этом все закончилось. То есть я и не планировал оставаться на площади. Я планировал идти к Кремлю и, соответственно, со своим личным планом и действовал.
Здесь вот интересуется, если Путин выпустит Ходорковского и Лебедева, вы тогда признаете его победу, Роза спрашивает.
А это не связанные вещи. Во-первых, я считаю, что Путин не выпустит Ходорковского и Лебедева, гипотетически может выпустить Медведев, но думаю, что у него для этого политической воли и силы уже никакой нет, но, в принципе, он как президент, согласно 89-й статье, вот просто напоследок, если хочет остаться в истории, может подписать указ, не согласовываясь с Путиным. Думаю, что он этого не сделает, хотя, наверное, и хочет это сделать. Думаю, что этого не сделает. Так что это не связанные вещи. Выборы фальсифицированные – это преступление. Причем я думал, честно говоря, после вот этих массовых акций протеста они как-то будут себя вести более как-то осторожно и ограничиться, например, только вот этими гнусными каруселями, да, которые мы в Москве все видели. А оказалось, что они опять за старое взялись. То есть берут протоколы, берут эти протоколы, засовывают газ в выборы, приписывают Путину черт знает сколько голосов. То есть полнейшие наглецы, воры, беспредельщики.
Ну что ж, и вы считаете, что вот этих людей можно как-то увещевать?
Я думаю, что 10 марта, да, сейчас вот у нас идет сложный, нудный процесс согласования с московскими властями нашего митинга, нашей акции. Вот 10 марта нужно посвятить одному вопросу, а именно вопросу, сколько Путин украл у нас голосов. И вообще больше ничего не обсуждать. Причем я считаю, что надо давать слово наблюдателям, которые с протоколами в руках, а также с сообщениями из ГАЗ-выборы просто показывают, сколько этот вор украл у нас голосов, чтобы вот этих 60 с чем-то процентов близко не было. Даже вам внушили, Михаил, что он, оказывается, 2/3 голосов получил. Это же полное вранье, неужели вы не понимаете?
Я говорю по официальным данным, а вы будете проводить акцию в защиту Геннадия Зюганова, я так понимаю.
Нет, мы будем в защиту граждан России и наших прав проводить акцию. Понимаете, дело не в Зюганове, дело не в Прохорове, не в Жириновском, не в Миронове, и даже не в Путине. Дело в том, что это наглая кража, которую мы не можем прощать. Понимаете, мы должны воров хватать за руку и судить.
Борис Немцов в эфире «Радио Свобода». В программе «Время гостей» мы продолжим после выпуска новостей наш разговор. Я напомню, что в 22.07 программа Ирины Лагуниной.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении участников вчерашнего митинга за честные выборы на Пушкинской площади в Москве. Сейчас проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях оппозиционеров признаков преступления, предусмотренного статьей о призывах к массовым беспорядкам, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. В Москве оппозиция пытается согласовать новую акцию против нечестных выборов, намеченную на 10 марта. Оргкомитет просит разрешить шествие по Новому Арбату и митинг на Арбатской площади с участием 50 тысяч человек. Мэрия предлагает митинг на Поклонной горе без шествия, либо шествие и митинг в Лужниках. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, признал, что на выборах были нарушения. Он сказал, что рассчитывает на тщательную проверку всех жалоб. Петербургский предприниматель Владимир Барсуков-Кумарин приговорен по новому делу к 12 годам колонии строгого режима за вымогательство. В дагестанском городе Каспийске совершено нападение на опорный пункт охраны порядка. Погиб участковый инспектор полиции, еще один человек ранен. Тверской суд Москвы освободил из-под стражи заместителя главы Внешэкономбанка Анатолия Бала под залог в 5 миллионов рублей. Более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни в соседний Ливан, заявили сегодня представители ведомства ООН по правам беженцев и власти Ливана. Большинство из них – жители города Хомс. 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, согласились на предложение Тегерана возобновить переговоры о иранской ядерной программе. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы» Борис Немцов. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер 660-10-46. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 28 01. Ну, а мы продолжим пока наш разговор. Борис Ефимович, вот нам тут написали: в сухом остатке митингов кричалок только против. Голос Явлинского «думать о перспективах» почему-то не услышан. Как вы действительно будете бороться, с какой позитивной программой, за тех, кто голосовал за Владимира Путина, поверив его разнообразным обещаниям, там, поднять уровень жизни, сделать жизнь стабильной, соблюдать законы? И там же много хорошего, на самом деле, в этих 7 статьях кандидата, а теперь уже победителя президентских выборов.
Ну, я эти статьи все читал. Должен вам сказать, что ни одной серьезной прорывной идеи, которая могла бы страну вывести на конкурентоспособный такой уровень, я не увидел. Просто ни одной. Кроме одной цифры, которая на самом деле серьезна, а именно 23 триллиона рублей на гонку вооружений. Кстати, могу сказать, что 23 триллиона рублей – это где-то 3 годовых российских бюджета полностью. 23 триллиона означает банкротство пенсионной системы, означает разрушение российской инфраструктуры. Я имею в виду недостроенные 1000 километров дорог, я имею в виду коммуникации, аэропорты, вокзалы и так далее. А вот 23 триллиона, которые он назвал, означает деградацию здравоохранения, образования. Как следствие, снижение уровня жизни и продолжительности жизни, как следствие вымирания населения. При Путине, кстати, оно катастрофическое. Россия больше 5 миллионов человек потеряла за годы управления. И за эти дополнительные 6 лет потеряет еще около 2,5-3 миллионов человек. Поэтому, вы извините меня, я там не увидел ничего, кроме еще одной меры – налог на роскошь. Вот. Кстати, могу сказать, что олигарха Прохорова эта программная установка тоже была. На самом деле, давайте объективно говорить, с Путиным нас ждет застой, дальнейшее обогащение его друзей, дальнейшая сырьевая экономика, которую, собственно, он полностью и контролирует. Вот. Борьба с оппозицией, коррупция, вранье, конфронтация с внешним миром, поскольку все у него кругом враги. Внутри все враги и сотрудники Госдепа, снаружи все пытаются вступить в НАТО и так далее и тому подобное. Поэтому, к великому сожалению, наступают довольно тяжелые времена. Теперь что мы предлагаем? Мы предлагаем провести модернизацию нашей страны.
Прямо как Медведев.
Нет, модернизацию провести не по-медведевски, а по-настоящему. А именно, вернуть отобранные у граждан права и вернуться к народу властью. То есть провести политическую реформу в стране, да, вернуться к политической конкуренции, создать действительно парламент как место для дискуссии, сделать всенародно избранных мэров и губернаторов, чтобы они отчитывались перед людьми. Дальше. Мы предлагаем переориентировать наш бюджет и нашу всю политику от гонки вооружений, милитаризации спецслужб и бюрократии на человека. То есть главный приоритет – это здравоохранение, это образование, это, естественно, развитие дорог, это поддержка материнства и детства, причем не только в национальных республиках, как Путин сейчас делает, потому что вы понимаете, что у нас растет рождаемость только в национальных республиках, а, например, в Москве и в других регионах, в Нижнем Новгороде, Саратове, ничего этого не происходит. Вот у нас самая высокая рождаемость в Чечне, 28 человек на 1000 человек рождается. Вот, и там действительно резкий рост населения, поэтому происходит.
99% за Путина голосуют. Значит, там довольны тем, как сложилась политическая система.
Значит, там
маленькое, почти самостоятельное государство, значит, получает хорошее финансирование из метрополии.
Ну, значит, там доволен Кадыров, я бы так сказал. Поскольку выборов на Северном Кавказе давно не существует, это притча во языцах. Да, вы, наверное, видели, как там в Дагестане просто нагло под веб-камеры вбрасывали бюллетени. Вот. Что касается Чечни конкретно, то, конечно же, при том уровне финансовой поддержки, которую получает Чечня, а на самом деле бюджет Чечни, я вам сейчас скажу, где-то 63 миллиарда рублей, да, и при этом он более чем на 90% идет из федеральных средств, и плюс еще огромные деньги идут на так называемое развитие курорта Северного Кавказа, и плюс еще спецпрограммы Кадырова, да. Вот, очевидно, что это одна республика, небольшая, кстати, где население 1 миллион человек, одна республика получает дотации несколько миллиардов долларов, а всего Кавказ, включая Дагестан, Карачаево-Черкесию, получает дотации от 150 до 180 миллиардов, то есть, например, Нижегородская область даже, знаете, и десятую часть этих сумм не получает. Я вам как экс-губернатор говорю. Так вот, вернемся к теме. На самом деле нужно развернуть вот систему от мафиозно-бандитско-полицейской коррупционной к такому европейскому государству. И я думаю, что... Кстати, я должен вам сказать, что вот мы сейчас активно общаемся и с левыми, и даже с националистами, и вот по этому поводу есть консенсус, что вот это мафиозно-полицейское бандитское государство – это совсем не то, что нам нужно. Особенно с несменяемым Путиным, который в этом году уже будет отмечать 60 лет, то есть по российскому закону должен уйти на пенсию, дальше будет только деградировать и маразмировать. Вот я с этим человеком нашей стране...
Ну, вы тоже не молодой человек, Борис
Ильич. А я же не президент, вы обратили внимание?
Ну, вы претендуете же на политическую роль, правда?
Нет, я вам просто...
Вы на митингах выступаете.
Я вам просто хочу сказать, когда человек у власти находится 12 лет, а это именно так, и хочет еще 12, то это угроза нашей стране. Серьезная и большая, когда один из лидеров оппозиции, каковым я являюсь, критикует этого человека, то кто-то с ним соглашается, кто-то не соглашается. Но...
Да, они вам тут пишут, но, я вижу, но много сообщений, но одни и те же лица у оппозиции, надоели.
Ну, я бы так не сказал. Знаете, вот судя по выступающим вчера на Пушкинской площади, я могу вам сказать, что много новых лиц.
Это
выступал
кто?
Яшин, выступал Навальный, выступал Удальцов. Было огромное количество активистов на самой площади. Там Настя Рыбаченко, она не выступала, но она молодой человек, кстати, из «Солидарности». Сергей Давидис был там. Ну, там много было людей, которые совсем новые. Я могу сказать так, политика – вещь такая, знаете, долгосрочная. Вот, кроме того, я не очень понимаю, почему народ возмущается, что у оппозиции нет новых лиц. Дело в том, что...
Вот
у нас,
Прохоров новое лицо.
Да,
Прохоров... Только оппозиции или власти? Это хороший вопрос.
Ну, это новое лицо Прохорова, так скажем. Новая его миссия, можно сказать, да? Он был бизнесменом, стал политиком. Сейчас, очевидно, вот его становление, оно формируется. Ну, вот, то есть... Какие, собственно, у нас привилегии? Мы, знаете, как вот многие говорят, там, кормушки недопущены, откаты, распилы не имеем, поскольку не имеем никакого допуска. Значит, у нас какие есть привилегии? В автозак попасть? За решетку попасть? То есть я не очень понимаю этих радиослушателей, которые возмущаются, что нет новых лиц в оппозиции. Значит, нет людей, которые хотят рисковать. На самом деле, быть в оппозиции – это риски, да?
Вот интересуются еще одним пунктом, как раз в связи с Прохоровым. Считают, что вы должны уцепиться за Прохорова, все объединиться вокруг него, как объединялись вокруг Ельцина, даже видя его очевидные там, недостатки, его жизненный путь и так далее. И вот, сплотившись вокруг Михаила Прохорова, он партию как раз собирается создавать, пойти за ним в светлое европейское будущее.
Вот смотрите, я считаю продуктивной идею объединения либерально-демократических сил. Да? Я считаю продуктивную идею коалиции, например, партии Народной Свободы, Солидарности, Яблоко, Прохорова, если захочет, то и Навального.
А да? Кудрина возьмете?
Ну, Кудрин – это физическое лицо, которое, к тому же, на выборы даже не
пошло. Но он с вами же беседовал.
Он с нами беседовал, да. Ну, просто я сейчас говорю про людей, которые активно действуют в политике. Да? Если Кудрин будет активно действовать в политике, то это тоже, естественно, вполне обсуждаемая история. Я считаю, что вот если этих пять действующих политических структур смогут как-то создать коалицию, то у этой коалиции огромная возможность преодолеть 25% и дойти до 30% на выборах как федеральных, например, в парламент, так и на выборах региональных.
На таких же честных выборах?
И это всерьез... Нет, секундочку, я Чурова не беру в расчет, да, ну зачем? Мы Шулеров сейчас не обсуждаем, или Шулеров, не знаю, как правильно. Так вот, 25-30% либеральной оппозиции означает новую Россию.
То есть вы заставите Владимира Путина, который не уйдет со своего поста, быть реформатором?
Нет.
А как?
Путин не способен. Понимаете, в 60 лет человек уже
я еще раз говорю, а как? Где инструменты?
Только давление. Вот смотрите.
Так значит, заставите?
Нет, да, конечно, заставим. Не он будет реформатором, а он вынужден будет проводить то, что нужно стране.
Где
вынужден.
Такое было в истории?
Еще раз, я вам рассказываю. Вы меня спросили про Прохорова.
Помните, декабристы, они же не заставили Николая Первого проводить реформы. Куда он их отправил, мы помним, да?
Так, хорошо. Да, мы последовательно.
Возможно, жесткие сценарии.
Возможно, жесткие сценарии. Вы мне задали вопрос про партию Прохорова и про сотрудничество с ним, я вам на него отвечаю. Дальше вы меня стали пугать, что у нас ничего не получится.
Так, знаете, давайте про Прохорова, хорошо.
Да, с такими настроениями я могу сказать вам,
я
Михаил,
транслирую политика, вам народные мысли.
Значит, народные мысли правильные. Они стоят в том, что желательно, чтобы, по крайней мере, демократическая оппозиция была объединенной. Вот это абсолютно точная мысль. Теперь, удастся ли это сделать или нет, я не знаю. Я не знаю, это довольно сложный вопрос, потому что есть амбиции. Я считаю, что это правильно, я готов в этом направлении работать. Я уже начал в этом направлении работать. Если Прохоров будет создавать вождейскую партию, а речь об этом пока идет, то это большая ошибка. Могу объяснить, почему.
Почему?
Он истратил большие ресурсы на этих выборах. Да, они были фальшивыми, да, у него крали голоса. Да, мы это знаем. Да, у меня, кстати, на участке, где я, собственно, вот, был наблюдателем, Прохоров получил больше 30% голосов. Однако, по официальным данным, ему нарисовали меньше 8. Мне кажется, что если бы у него голоса не крали, он бы получил, наверное, до 10 где-то, да? Ну, вот, наверное, скорее всего.
По России?
Да, до 10. Вот это и есть его потолок. Обращаю внимание, почему потолок? Потому что никакой конкуренции на этом фланге у него не было. Явлинского сняли, нас не допустили, да? Был один Прохоров. Таким образом, мы... Потенциал Прохорова знаем. Это приличный потенциал, 10%. 10% ничего в стране изменить не может. Ничего. Вот он получит фракцию, ничего они там не сделают. Изменить стране может результат 25-30%. Тогда это другая Россия. Свободная, демократическая, где спецслужбы не наглеют, где кооператив «Озеро» отдыхает, причем не на Канарах, а в Бутырке. Да? Поэтому очевидно для меня совершенно, что вот Прохоров как... руководитель одной партии, это плохо. Кроме того, очевидно, что будет конкуренция на этом фланге. Появится там партия «Народ свободы», «Солидарность», «Яблоко», «Прохоров». И что это будет? Друг с другом будем выяснять отношения? Опять на те же грабли, опять по 1,5-2%. Это еще одна угроза. Обращаю внимание, сейчас Прохорову расчистили поляну. Он без всякой конкуренции участвовал в выборах. Получили ответ. До 10%. Точка. Дальше эксперимент ставить будем? Или все-таки будем как-то мыслить как-то более глобально и думать о стране, а не только о своих амбициях?
Давайте мы слушателей подключим. Пару вопросов. Надежда Николаевна, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Борис. Я была участником вчерашнего митинга. Мы были и на Сахарова с супругом. Мы вчера стояли буквально в 3 метрах от сцены. Стояли плечом к плечу. Очень было тесно. Если на Сахарова было более свободно, здесь мы пройти было совершенно невозможно. По возвращению с этого митинга мы вернулись домой, и в прямом эфире был показ все, что происходило потом. Назывался этот сайт был Ustream. Молодой человек нам вел эту съемку. Потом его забрали, скрутили, он кричал: «Мне больно, отпустите, помогите, люди». В общем, его посадили в автозак. Я хочу вас попросить. Мы будем ходить, и я буду ходить, как мать и бабушка. Но давайте мы как-то объединимся и не будем бросать тех людей, которые вот им на днях будет суд в Тверском. Давайте как-то объединимся. Если нужна какая-то помощь, призывайте нас. Мы будем приходить к суду. Мы будем стоять, мы будем говорить об этом. Но мы не должны бросать. Я вчера очень пожалела, что я уехала оттуда.
Надежда Николаевна, я вам скажу, вот не уходите из эфира.
Я не ухожу.
Да, вот смотрите, я, во-первых, с вами на 100% согласен. Второе, я всегда, когда наши товарищи оказываются в полицейских участках, всегда занимаюсь помощью им. Вчера я был в Тверском полицейском участке, где я провел Новый год, прошлый Новый год. Вот, там был Навальный. Вот, мы решили проблему с адвокатами на Войковской, где был Яшин. Потом мы отвезли Зою Сметову, мы отвезли в Сокольнический полицейский участок. Вы абсолютно правильно говорите. Надо действовать таким образом. Надо узнавать из интернета, где находятся наши товарищи, и приходить и поддерживать их. Вчера вот мы стояли, когда около Тверского полицейского участка, там было очень много людей, и я думаю, то, что Навального довольно быстро отпустили, не в последнюю очередь связано с солидарностью. Поэтому я с вами на 1000% согласен,
да,
что бросать никого не надо. Я лично никогда этого не делал. Всегда всем помогаю. Помогаю.
Да, вы знаете, Борис, я вчера даже позвонила на «Эхо Москвы», а там был разговор о футболе. А я ей говорю: вы знаете, как можно говорить о футболе, когда там такое происходит?
Ну,
мы даже этого не ожидали,
сетка вещания,
что такое
она
будет,
такая,
что знаете, наша власть пойдет на такие крайние меры.
А вы знаете, я вам могу сказать, они параноики. Вот смотрите, что произошло. Мир – настоящие люди, скандирующие вполне мирные, между прочим, и очень патриотический лозунг. Я таковым лозунгом считаю «Россию без Путина», и еще предлагаю один лозунг для нашей страны, который может быть более свежим. «Россия – да, Путин – нет». Да, вот они скандировали эти лозунги. На них набросились до зубов вооруженные люди, да, в этих самых скафандрах своих, бронежилетах. Жестоко расправились. Алене Поповой, помощнице Ильи Пономарева в прошлом, сломали руку в 3 местах. Трое госпитализировано. Что эти люди делали? Они что там, дубинами размахивали, стреляли, призывали штурмовать Кремль? Они ничего не делали, они вообще спокойно там стояли. Это же безумие. Путин на самом деле этим самым демонстрирует, никакой он не народный избранный президент. Он, закрывшись от народа полицейскими дубинками и автозаками, пытается удержать любой ценой власть. Позорище, конечно.
Наталья пишет: почему оппозиция после нечестных выборов в Думу не выдвигала ясный лозунг отставки коррумпированной власти, а начала перевоспитывать воров и жуликов, требуя непонятных честных выборов? Невозможно использовать постоянно людей ради почти неосуществимых решений от незаконной власти. Оппозиции выбран долгий, неэффективный путь.
Ну, понимаете, хорошо яичко Христову дню. Вот требовать можно было отставки премьер-министра Путина. Это требование выглядело смешно, потому что отправить его в отставку мог только Медведев. А способности Медведева, его волю и силу мы с вами за эти годы узнали досконально.
Хотя Зюганов мог поставить в рамках своей избирательной кампании вопрос об отставке правительства.
Я согласен, да.
У него было достаточно голосов.
Зюганов, по-моему, сейчас бы его поставил, после того, как его в очередной раз обманули по полной программе и опустили. Вот. Ну и то хорошо, хоть прозрел, чтобы признал выборы нелегитимными. Так вот, теперь, что касается нынешней ситуации. Друзья, мы не можем на следующий день после 4 марта требовать отставки Путина. Это смешно. Мы можем требовать только действительно проведение пересчета голосов, наказание виновных, посадки в тюрьму. Это такова вот логика нынешнего момента исторического.
Вам говорят, надо в Страсбургский суд обращаться,
вполне,
вот
вполне,
я вижу.
Вполне возможно. Письмо. Вот послушайте, вот завтра будет пресс-конференция в Интерфаксе Лиги избирателей, и там будут, кстати, все эти тысячи фактов, причем воровства голосов у кандидатов, да? Изложено. Вот, дальше судебная процедура очень сложная. Каждый протокол, который был фальсифицирован, этот каждый протокол надо потом идти в суд. Причем суд районный. И только после этого все пойдет в Верховный суд. Это тяжелая, длинная процедура. Сначала надо, чтобы народ наш знал своих героев. Знал, что Путин не получил никаких 63%. Все это вранье самое настоящее. После того, как народ это узнает, с цифрами и фактами в руках, после этого уже суды, ну, опять судами не надо ограничиваться. Надо готовиться к инаугурации, чтобы ему жизнь медом не казалась. Он думает, что он по вот усыпанной розами дорожке пойдет, ничего подобного. Он пойдет под проклятие граждан, которые знают, что их обворовали.
Борис, проблема ведь в том, что в стране назрело достаточное количество очень серьезных проблем. А с другой стороны, Путиным даны очень большие обещания людям. Вы не видите проблемы именно в этом, что принимать-то надо решения довольно жесткие, разные, да, экономические, например, и неприятные, а людям обещано светлое, приятное будущее.
Это правильно. Чем ниже его рейтинг, тем больше денег он должен тратить на удержание своей власти. Это вы очень точно заметили. И действительно, обещаний роздано немало. Кое-какие он пытается выполнить. Например, поднял зарплату военным там в несколько раз.
И полиции.
И полиция, да. Поэтому они такие остервенелые, на мирных людей бросаются. Вот. Денег в стране нет. Хочу вам сообщить.
Да, сейчас 105 долларов за баррель.
Да, нет, денег в стране нет. Надо понимать, бюджет дефицитный уже при 110-115. Чтобы он был бездефицитный, должно быть где-то 120-125. Малейшие колебания цен на рынке – это крах. Да? Дальше, что, я думаю, будет? Будет сначала попытки выполнения этих популистских обещаний, попытки. Потом, когда начнется дефицит бюджета, он включит печатный станок. И мы повторим Беларусь. То есть сценарий, а вы помните, что в Беларуси было, да? Девальвация, крах национальной валюты, дефицит, поиск врагов, потом появление нескольких валютных курсов, спекуляция, обнищание народа. Вот, и потом тюрьмы,
а может,
лагеря.
Этого не будет? Грамотные экономисты проведут жесткие меры.
Не-не, секундочку.
Путин, версия 3, русский Пиночет.
Не-не, я сейчас объясню, в чем дело. Вот лицом грамотного финансиста-экономиста является Кудрин. Да, он ушел из правительства ровно по той причине, что он перспективу, которую я описал, знает хорошо. Я вам не ужасы какие-то, ужасные сценарии, фильм ужасов рисую, ничего подобного, нет. Это на самом деле так. Обещаний много, денег мало, единственный шанс – это инфляция, печатание денег, то есть обнищание людей и рост цен на все. Вот, этим любой диктатор заканчивает. Нет, знаете, он не Пиночет. Кстати, Пиночет тоже был проклят, если уж быть объективными. Всю жизнь его преследовали и сажали. Да, так что, если Путин решил его судьбу повторить, ну, я ему не завидую. Вот. Но главное, что он еще и не Пиночет в экономическом плане. Он не способен ни на какие решения серьезные, которые бы оздоравливали экономику. А люди, которые могли бы это сделать, они постепенно будут от власти отходить. Будут только лояльные, сирые, убогие, вороватые. То есть ровно те, которые, собственно, и составляют костяк его команды.
Алексей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Борис Ефимович. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Борис Ефимович, хотел задать 3 вопроса, но, видимо, время только на 1. Я вот не голосовал за Прохорова, а голосовал вот так же, как вы почти. Ну, то есть против всех, но немножко по-другому. Ну, то кресты везде поставил. Вот. А вопрос такой. Вот у Прохорова красной нитью в программе идет, что он хочет всех простить, кто наворовал. И даже при режиме. Вот 90-е годы, я согласен простить, они у людей ничего не отнимали. А вот то, что было при Путине, это все было вынуто уже из нашего кармана в основном.
Ну, Алексей, я не согласен с Прохоровым. К
что вы предлагаете?
Я позитивно? Нет, у меня абсолютно внятно. Кстати, в докладе нашем «Путин. Коррупция» есть план действий, и там сказано четко и ясно: расследование коррупционной деятельности в госкорпорациях, включая «Газпром», включая «Транснефть», включая «Роснефть», расследование обогащения членов кооператива «Озеро», расследование взаимоотношений Путина и Тимченко, которые, будучи гражданином европейским, контролируют экспорт русской нефти на 40% и платят там налоги. Вот, у нас очень внятная на эту тему вещь. Единственное, что я, Алексей, хочу вам сказать, я считаю, что это должен не президент будущий делать, а парламент. Чтобы президента не обвиняли в том, что он личные счеты сводит и так далее. То есть нужно создать парламентскую комиссию по расследованию коррупционных преступлений путинской эпохи. Вот. И эта парламентская комиссия должна, состоящая из разных партий и фракций, в том числе и пропутинских, ничего страшного, вот, должна объективно заниматься расследованием всех этих историй. Вот, естественно, вместе с прокуратурой, вместе со Следственным комитетом. Я считаю, что это надо делать. Я не согласен. Если мы будем всех жуликов и воров прощать, мы никогда не победим ни коррупцию, ни воровство.
Борис, как вы относитесь к той пропаганде, которая сейчас идет? Вот пугают все время народ революции уже не оранжевой, а Ливии, Сирии и так далее. Это действует на многих людей.
Я
Они
знаю,
боятся
я
то,
знаю.
Что такое может случиться.
Михаил, во-первых, это очень эффективная пропаганда. Она тупая и лживая, но она эффективная. Вот. Я по этому поводу одно могу сказать. Все революции, в том числе и в Северной Африке, а также революции, которые там проходили на Украине, в Киргизии, Грузии, эти все революции инициированы диктаторами. Или жуликами-ворами, авторитарными лидерами, которые не хотели уходить. Вот представьте себе, что Путин, отработав там 12 лет, как раб на галерах, взял и сказал: я в выборах не участвую. Как вы думаете, хоть одна акция протеста была бы? Конечно, нет. Конечно, нет. Народ выходит, потому что ему видеть эту физиономию еще 12 лет просто уже осточертело. Хватит, надоел. Вот, собственно, и все. Таким образом, если Путин хочет знать, кто организовывает революцию, я могу сказать, пусть внимательно смотрит на себя с утра в зеркало, а вечером в программу «Время», где, собственно, кроме него никого и нет. Вот и все. Он инициатор революции. Никакой Госдеп, никакой Вашингтонский обком. Все это полнейшая чушь. Кстати, это настолько полнейшая чушь. Они, бедолаги, рыщут, ищут там платежки. Они не нашли ни одного доказательства, что за граница каким-то образом поддерживает протестантов. Они отлично знают, откуда у нас деньги. Деньги у нас от граждан, которые мы собираем в интернете на Яндекс.Деньги. Ольга Романова у нас казначей. Вот бюджеты все наших мероприятий прозрачные. Самый дорогой бюджет, это сахаровский был митинг, он стоил 3 миллиона рублей.
Но вы снова призываете выходить на митинги?
Совершенно верно, и деньги будем собирать также в интернете. И, кстати, средний размер взноса, чтобы вы знали, это где-то 200-250 рублей. Вот и все. Отчеты Ольга печатает, в том числе и по поводу пушкинского митинга. Вот, я думаю, завтра-послезавтра.
И сколько же людям ходить на митинги?
Вот вы, друзья, такие все, знаете, вы хотите вот с этими негодяями циничными и жестокими разобраться за 3-4 митинга? Я уже с самого начала сказал. Это марафон. Нам придется настроиться на долгую тяжелую борьбу. Одной весны, пусть даже такой замечательной, как весна 2012, не хватит. Но что я могу сказать другое? Если мы перестанем бороться, они всех скрутят в бараний рог. Вот это без иллюзий. Вот всех. Если вы думаете, что только тех, кого там вяжут на Пушкинской или на Триумфальной, или на Лубянке, ничего подобного. Всех скрутят. Очевидно, что только сопротивление, только протест, только достоинство, только наша уверенность в правоте их останавливает. Они беспредельщики. Вот вы видели хоть раз, хоть одну страну, где победивший человек окружил себя танками, бронетранспортерами и ОМОНом с этими ликующей гопотой? Вы хоть одну такую страну знаете? Человек реально болеет. Да, у него паранойя, его надо лечить. Лечить надо терапевтически. Если лечение прекратится, паранойя будет прогрессировать. Все время лечить, каждый божий день. Не давать никакой возможности развернуться и все вот так вот завернуть. Опасная история.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня в нашем эфире в программе «Время гостей» был сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарин.